вспоминает святых отцов первого Вселенского собора. Это событие произошло в 325 году, в 4 веке, и масштаб всех событий, которые наполнили церковь и всю Римскую империю, которая стала христианской, настолько велик, что очень трудно порой бывает и разобраться в тонкостях и во всех деталях споров того 4 века. И поэтому будет полезно всегда нам, глядя на новозаветную историю, обращаться к помощи Ветхого Завета, потому что в Ветхом Завете, как в прообразе, в малом, можно легче и нагляднее разглядеть те смыслы, которые мы находим уже в более, таких вот, в более крупных событиях уже нашей новозаветной истории. И вот параллель в Ветхом Завете событий 4-го Вселенского Собора и того, как Римская империя становится христианской, это, конечно, как Моисей выводит израильский народ из рабства египетского и ведет их в пустыню. Как, конечно же, не вся часть этого, не весь народ был верен Богу, далеко не весь. Господь сюда устами Моисея утверждает, что только вот двое из тех, кто вышли из Египта, вошли, войдут в землю обетованную, вошли, это Иисус Навин и Халев. Также и, конечно же, империя, которая еще совсем недавно были гонения со стороны язычников, серьезные девятилетние, такие крупномасштабные гонения, девятилетнее, так называемое великое гонение, вот, оно было закончено, Господь промыслом сделал так, что император сверху, то есть совершенно как такой вот, не каким-то путем революции, а легальной такой властью, то есть император римский принял христианство, и уже в начале 20-х годов, в 2323-м, христианство уже становится официальной государственной религией. И вот те проблемы, когда одно дело, когда христианство было уделом только верных, те, кто по желанию хотел быть верным, а другое дело, когда всю империю Господь вот таким образом хочет просветить, осветить и привести к познанию истинного Бога и к спасению, к своему спасению. Вот то же самое было и, конечно, и в египетской пустыне. Начинают появляться ереси, которые очень близко к язычеству. Вот появился такой богохульник Арий, пресвитер Александрийской церкви, который начал утверждать, что близко к аристотельскому такому учению, что Бог есть единый Бог, Бог Отец, он прежде веков существует, а сын раз рожденный, то значит было время, утверждал так Захульнарий, что когда сына не было, и сотворен сын из вещества, не такого вещества, которое вот мы находимся, из которого человек и вся творение из другого, но тем не менее сотворенный. То есть, значит, он изменчив, то есть он есть не истинный Бог, а вот такое вот лучшее творение. То есть стал так вот называть Господа нашего Иисуса Христа, богохульно стал называть творением. То же самое мы видим, что произошло, и такое же событие произошло, и когда Моисей вел народ по пустыне тоже, когда он зашел на гору Синайскую и долго отсутствовал, народ стал хороптать и попросил Аарона сделать золотого тельца им, что не знаем, что с Моисеем случилось. Аарона уговорили, сделал золотого тельца, то есть Аарон был уже первосвященником, и стали поклоняться, называть его Богом. И говорят, что вот ты нас вывел из Египта, хотя только что было такое количество знамений и чудес явил Господь перед народом, но большая часть народа вот поставила золотого тельца, и, как написано, пошло веселиться и плясать и пить. То есть вот так вот с такой придумали себе Бога, и, конечно, это вызвало гнев Моисея по возвращению, так что и те 10 заповедей в начале, которые были написаны на скрижалях Господом Богом, были им разбиты. Вот кто был Моисей? Моисей был вторым человеком в Египте, то есть был вельможей. В то же время он жил 40 лет в пустыне, прежде чем вывести Израиль из египетского рабства. То есть он как бы совмещал в себя такое и царское такое достоинство, и в то же время был и таким подвижником, пустынником. Так и Господь выводит, делает христианство достоянием всего, всей империи через императора Константина, тоже царское достоинство, и, конечно, через подвижников, пустынников, монашеских отшельников, угодников Божьих, которые уже тогда было очень много по всей империи. И благодаря как раз вот труду святых отцов как раз и удалось победить эту ересь, которая стала распространяться стремительно по всей империи. И в 325 году состоялся собор, и на котором ересь Ария была осуждена, но еще долго, еще на протяжении 70 лет продолжалась борьба, так что приходили другие императоры, Констанций, Валент, которые как раз исповедовали, были арианами, и положение православных, так как это уже было государственной религией, может быть, приходилось еще даже в худшем, потому что раньше-то гонение было именно на само исповедание веры, а сейчас на вероучение. И на протяжении всех, конечно, 70 лет вот происходила борьба, и вот так вот непросто прививалась римский народ к вере христианской, так же примерно, как и израильский народ прививался к Богу, когда шествовал по пустыне. Также был первый символ веры на Первом Вселенском соборе утвержден, но впоследствии еретики всячески его лукаво пытались обходить и находить в нем недостатки, так что был потом составлен уже окончательно второй символ веры, уже на Втором Вселенском соборе, который мы сейчас все с вами поем на литургии, исповедуем. Также вот такая аналогия с Ветхим Заветом, что первые 10 заповедей было разбиты, и вторые скрижали потом были даны Богом. Но самое главное народу своему. Но самое главное, что, конечно, за этим все стояло непослушание, такое тщеславие, гордость вот еретических всех вот этих ересиархов, которые не подчинялись своему священноначалию, утверждали вот такую свою, хотя были осуждены не раз, но в то же время не останавливались, искали всякие пути, находили вельмож государственных, которые бы им покровительствовали, и всячески лукавством и коварством старались сами начать доминировать в церкви, то есть как так вот перевернуть, захватить власть. Также, как мы видим в Ветхом Завете, Дафар и Аверон, да, также начали кадить, хотя кадильницы ревновали то, что через Моисея Господь избрал освободить Израиль. И вот их постигла такая знаменная такая смерть, когда земля под ними разверзлась, и они провалились. То есть для всех было знаменем, и показано, что кара Божия постигла всех таких вот самовольников, послушников, и главное, ведущих, хотевших увести Израиль от Бога. Такая же участь постигла и Ария, когда его на разбойничном соборе уже избрали и епископом Константинополя, он в гордости шел занимать свое место тут на престоле. И вдруг почувствовал себя очень плохо, резь в животу, забежал в общественное место, и там чрево его разверзлось, и вот то, что лукавством и коварством хотел добиться и гибелью многих таких вот наивных, которые ему поверили, вот, он не получил и не добился желаемого. То есть, что такое ересь? Ересь, вот мы видим, что человеку очень тяжело и непросто вместить в себя невместимого бесконечного Бога. И вот что такое язычество, что такое ересь, она всегда старается упростить и таким вот ограниченным сознанием ограничить и Бога, сделать его удобным для себя, так, чтобы удобно было как бы его иметь, как бы считаться верующим, и в то же время жить по своей воле, по своим хотениям, по своим желаниям. Так поступали, и мы видим, в Ветхом Завете не отступники, так поступали и еретики вот, 4 века и все последующие. И святые отцы, конечно, Первого Вселенского и Второго Вселенского собора, потому что это, можно сказать, как единое такое время 4 века, отстояли от нас, для нас веру. Ведь все что утверждали? Что нужен посредник между Богом и человеком. Но вот как Афанасий Великий говорил, разве вот если посредник сотворенный, настолько бесконечно человек отдалился от Бога, настолько это как пропасть не имеет даже такого размера и расстояния, ее невозможно вычислить. Что если какой бы был, не был бы посредник между Богом и человеком, все равно эта пропасть не будет уменьшена таким способом. Поэтому только сам Господь, ставший человеком, мог эту пропасть ликвидировать и спасти гибнущего от отставшего, покинувшего Бога человека. То есть, если бы Сын не был бы истинным Богом, то невозможно было спасение. Тогда все Боговоплощение то есть не имело бы смысла. То есть не было бы спасения. И так вот все время вот такое рациональное и такое ограниченное сознание человека всегда враждует часто против вот божественных истин, как вот Троица. Единица равно трем, то есть единый Бог в трех лицах. Один равно трем, три равно одному. Конечно, вот такой материальной логике это не поддается, пониманию материальной логики это не поддается. И часто человек, который не принимает вначале, особенно когда вначале только приходит в церковь, это верою, то так и не способен стать настоящим членом церкви. То есть всегда от христианина требуется вначале вера, послушание и вера тем церковным догматам, которые бы отстояли святые отцы. И вот это происходило, вот почему было 7 Вселенских соборов? Да потому что это разного рода попытки дьявол использовал, чтобы исказить правильное вероучение, то есть которое было изначало. То есть не то, что оно даже сформировалось, а то святые отцы изначало все знали и понимали так, как нужно. Просто вот злоба еретиков всегда рождала вот такие вот споры, самочинные мнения, которые пытались вот увести своей гордостью и отколоть от Христова стада большее количество людей. И у них, конечно, это удавалось. Мы видим, западная церковь вся ушла в раскол по причине любви к власти. А все это связано всегда и с изменением догматов и канонов, которые практически все в западной церкви были искажены в той или иной степени. И вот до конца продолжается вот эта борьба за чистоту веры. Сейчас уже враг рода человеческого употребляет просто. Раньше не вмещалась Троица в сознание человека, а сейчас вообще уже, можно сказать, через проповедь атеизма и отвержение Бога не вмещается вообще Бог в сознание человека. То есть настолько легче пытается человек себя облегчить, убрать все ограничения и вот уже жить вообще без всяких рамок, без всяких таких вот законов, установлений. И, конечно, мы видим, как насколько пагубно сказывается это на всем человечестве, как быстро оно скатывается к тому состоянию, из которого вот мы обращаемся к 4 веку, Господь вывел своим промыслом святаго благоверного царя Константина, его матери Елены и всех святых отцов, которые помогали отстоять правильное вероучение. Сейчас мы практически вернулись в то состояние, в которое когда-то Господь нас вывел. То есть вот когда говорят, что Бог вот такой не проявляет силы и воли для того, чтобы спасти все человечество, мы как раз видим, что вот в 4 веке и вообще, и когда вся Римская империя стала христианской, Господь как бы призывает человека к спасению, взойти на гору спасения. А восходить на гору всегда тяжело, всегда трудно. И всегда человек от этого лучше спускаться с горы, бежать, чем подниматься. Это легче. Вот Господь зовет нас, а мы все отказываемся. И, ну, мы все это, я имею в виду, все человечество как в целом. И, наконец, вот мы вот смотрим наших, вот в конце уже истории, да, императоров наших, ну, благочестивых, обвиняли, что нет свободы, нет какой-то такой вольности по сравнению с тем, как живет Европа. И часто искушали народ вот именно вот такими вот этими лозунгами. А это Господь через наших благочестивых императоров старался уже до последнего тянуть нас в Царствие Небесное. Наконец, все-таки насильно не будешь. Произошло, мы знаем, что произошло 100 лет назад, революция. И сейчас, как последствия этого, мы все прекрасно наблюдаем. Уже человек настолько уже отвык от послушания Богу, что даже не только Богу, но и родителей уже не считают правильным слушаться. И отсюда все беды, нестроения и в нашей и личной, и общественной жизни. И поэтому, возлюбленные, будем почитать с любовью, с благоговением, вспомним память святых отцов Первого Вселенского Собора, потому что они защищали, что Господь Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек. И если бы Он таким не был, то невозможно было бы наше спасение, невозможно было бы, вот сейчас будет Евхаристия, причастие святых христовых тайн, и оно бы было тоже невозможно, если бы Бог, именно Бог, истинный Бог не стал бы человеком и не спас всех нас от вечной смерти. Аминь.